Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, октябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 7 градусов. Удачного эфира, Алексей Валерьевич. Спустя долгое время буду вас слушать не в записи и громко на весь цех, пишет Бахыз. Спасибо. Доброе утро. Слышали, как Путин ответил американскому журналисту, пишет Евге. Конечно, слышали. Доброе утро, Алексей и все радиослушатели. Пятничного настроения и хорошего эфира, пишет Игорь Беляев. Доброе утро, хорошего дня всем. И от мамы тоже, пишет Саша Зум. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Two-headed, пишет. Доброе утро, Таллин, Москва. 26 тысяч человек на фоне пятерочки. Очень сильно, пишет Мариуполь. Всем доброго утра и замечательной пятницы, пишет СВ. Добрейшего, да будет пятница, да будет мощный эфир, пишет Нигматуллин. Давайте поговорим, что произошло сегодня ночью, Паша пишет. Сейчас все будем выяснять, Паша, подождите. Доброго серого утра октября, пишет Владимир. Но в Москве сегодня не то чтобы очень серо, так, переменная облачность. Ну и что будем говорить, о чем будем говорить? Доброе утро, я тоже Алексей Валерьевич, пишет Шпрех. Повезло вам, слушайте, и мне очень сильно. Вот. Доброе утро, Алексей, но вчера Владимир Путин красавчик насчет КНДР, ответил журналистам, пишет Виктор. Вчера на программе «Открытый эфир» видел в массовке девушек Китая или Кореи, пишет Геннадий. Да, это студенты, собственно, китайские. Вот, все это связано с саммитом БРИКС и так далее, то есть вот они приехали посмотреть, как у нас устроено, так сказать, телевидение, о чем мы говорим, вот, как причесаны. Нормально были причесаны вчера, нет? Доброе утро, всем позитивчика, пишет Максоник. Доброе утро. Так, здравствуйте, Алексей. Утром посмотрел, послушал у Захара Прилепина военный марш и Семёна Черницкого. Мороз по коже, гениальный и шедевральный. Поставьте пару-тройку маршей для духоподъемности и во славу нашей страны, для воинов нынешних и грядущих, пишет Грик. Грик, посмотри, пожалуйста. Может быть, действительно, ну, три-то марша вряд ли подряд мы будем так прям. Но один можем какой-то послушать. Какой больше всего понравился, Грик, скажите? Что-то послушаем. Доча рядом, передает вам привет, всегда вас ждет, а на другую станцию не согласна, пишет Нигматуллин. А пусть растет хороший, добрый, умный, ну и как положено. Вот, молодец. А я сегодня на дачу, вот думаю, за рулем или на такси, пишет Максоник. В большинстве случаев в последнее время, честно сказать, Максоник, когда стоит выбор за рулем или на такси, ну и в качестве пассажира, давайте так скажем, то у меня как-то вот я склоняюсь к тому, что пусть везут, не хочу рулить, надоело. Но иногда хочется покататься. Сегодня подняли тему про то, что банк, выдавая ипотеку, трижды страхует себя. Залог, страховка, пишет Алексей. Так ясное дело, это же деньги банка. Это же, понимаете, как происходит? Мы-то, наверное, думаем, что когда мы в банк идем, это как денег взять у знакомого и потом ему не отдавать. Банк так не согласен. Банк сделает так, чтобы у него было рисков минимум, а лучше бы вообще не было. Поэтому как-то так. Поэтому особо мудрые ваши знакомые к вам приходят взять денег и вернуть через 100 тысяч лет, когда их съест инфляция, это как бы одно. А банки, они вот не такие, понимаете, так сказать, добрые, как вы. Они же все-таки ростовщики. Поэтому они, в общем-то, да, закладывают эти риски. Хватит приветы, давайте по делу, пишет Федор. Конечно, давайте по делу, Федор. Но почему ваше сообщение не по делу? Ваше сообщение про то, что хватит приветы. Но сообщение про то, что хватит приветы, и сообщение с приветами одно и то же, собственно, по содержанию. Давайте что-то предлагайте дельное. Ну вот. Мне-то что? Мне и так хорошо, и сяк хорошо. Я, знаете, как бы непротивление использую в этом смысле. В конечном счете, сколько бы я в этом не пытался себя разубедить, но получается так, что я сюда прихожу для вас. Не, ну я понял, для зарплаты, конечно. Но получается так, что не имеет смысла приходить сюда, если бы не вы. Ну вот давайте так. Давайте обозначим это все. Я имею в виду не только лично вас, Федор, да? Вот, я имею в виду вот слушатели. Ну, если не вы, то какой смысл? Кому я это все говорю? Какой смысл? Я так-то сам все про себя и так плюс-минус могу проговорить. Зачем это говорить в микрофон? Поэтому я в некотором смысле поддаюсь вам. Да, поддаюсь. И вот иду туда, куда вы предлагаете идти. Это не совсем правильно. С точки зрения ведения, да, я же вроде как веду, а тут получается, что иду за вами. Но с другой стороны, это очень даже соответствует некоторым каким-то там стратегиям какого-то там китайца, который когда-то жил. Он говорил об этом. Вот-вот, одна из стратегем одного очень важного китайца, который жил когда-то, влиятеля вот, философского, она говорит о том, что я правильно делаю. А мне сегодня на даче удаленка, думаю, вставать или не вставать, пишет Вадим. Да не вставайте, да? Слушайте, ну что изменится от того, что вы встанете? Зачем? Если хочется отдохнуть, отдохните. Ну вот. Значит, Леха, здорово, здорово, здорово. Так, ситуация в Коркино. Давайте посмотрю, а что? Что-то плохое, да? Или хорошее что-то? Так, знаю, да, все, это я знаю историю. Там, значит, женщину, которая такси управляла, это Челябинская область, женщину-таксистку убил пассажир, и, как писали СМИ, были волнения. Люди пришли к дому, откуда, как они считают, вот вышел там убийца до того момента, как вот совершить преступление. Более 40 человек задержаны, значит, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Ситуация спокойная, в ходе волнений было задержано, доставлено в полицию более 40 участников уличных событий. Двое местных получили огнестрельные ранения, понадобилась медпомощь. Мужчины 85-го и 95-го года рождения легко ранены из дробовика. Без повреждений важных органов оказана медпомощь. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Часть 3, статья 105 УК РФ. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области Интерфакс сообщили, что утром региональный прокурор, руководитель Челябинского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и вице-губернатор области проведут прием населения. Значит, и объяснение. В Коркино была убита 40-летняя женщина, работавшая таксистом. Подозреваемый задержан, ему 17 лет. По версии следствия, у задержанного возник конфликт с таксисткой, он ударил ее ножом. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Местные жители стихийно вышли на митинг, переросшие в волнение. Вот такая история. Очень-очень плохая. Так, очень понравилась новость, вот эта. 2000 человек военных ВСУ блокированы в Курской области, российская армия приступила к ликвидации этой группировки, пишет Нигматуллин. Да, это вчера президент сказал. Алексей, здравствуйте, была афганская война, чеченская война, а на Украине какая будет, как вы считаете? Ну, только война на Украине ее называют иногда. Вот. Иногда, ну, украинской не называют, ну, на Украине называют. Под Тулой постоянно такие же новости, живут цыгане табором, и местные власти ничего не могут сделать, пишет Вадим. Постоянно? Мне кажется, из ряда вон выходящая история все-таки, то, что мы сейчас слушали, да, про Коркина. Как ловко в новости не говорится о национальности преступника, пишет Сергей. Сергей, вообще в этой новости действительно не говорилось. С другой стороны, хотелось бы уточнить, а что это вам дает, когда говорится о национальности преступника. Это старая как бы история с точки зрения того, обсуждать в новостях национальность или не обсуждать, указывать или не указывать. Ну, по большей части все равно потом получится, что если указывать национальности, то их надо же указывать всегда. Это новый тренд, новый тип руководства всех стран будет успешным, если власть сможет уловить запросы общества как показатель. Значит, наша власть, она первая поняла, что сейчас интернет объединяет общество, пишет делать. Это вы про меня, что ли? Не, я не про интернет. Нет. И мне все-таки кажется, что некоторые определенные действия, которые совершают наши власти, вот, они сначала могут и не находить поддержки в обществе, но потом общество осознает, что, ах, вот, оказывается, какой был замысел. Преступник гражданин России, пишет Алексей, неизвестно мне. Известно, что несовершеннолетний. Видно, конечно, что вам не разрешают нацтемы качать, при всем уважении, пишет Евгений. Евгений, хотелось бы вам сказать одну вещь. Мне нацтемы качать не разрешает внутренний запрет. Внутренний. Я объясню, почему. Внутренний мой, внутренний. Я считаю, что это очень опасно. Потому что у нас очень много национальностей в стране. И я считаю, что если уж сильно качать нацтему, как вы говорите, это приведет к тому, что мы начнем все друг друга убивать.
Угу.
А у нас есть кого убивать, кроме самих себя. Вот, если так коротко. У нас так много врагов. Они все время заявления какие-то делают и хотят нас убить. Вот. В принципе, наверное, если мы начнем резать друг друга каждый день в больших количествах, им это будет на руку. Поэтому, исходя из вот таких простых мыслей, вот, они на самом деле, может быть, не самые простые, но вот я их изложил, как мне кажется, максимально просто, да, я все-таки подхожу к таким вопросам очень и очень осторожно. Очень и очень осторожно, понимаете? Так, дает повод поднять волну негодования на чувствительную тему, пишет Нигматуллин. Да-да. А вы видели футболку у Зеленского? Да, видел. Евген, значит, видел. Он надел футболку, на которой написано «Сделаем Россию маленькой снова». Он не знает, что Россия никогда не была маленькой. Вот. Но самая, я говорю, смешная шутка, которая была на эту тему, это Зеленский призвал воссоздать Малороссию. Я поржал, так сказать. Молодцы. В интернете хорошо отреагировали. «Мало победить врагов внешних, важно еще одолеть внутренних», пишет Сергей. «Важно, но надо понимать, кто внутренний враг». Вот. Надо понимать, кто внутренний враг. Обычно внутренние враги работают на внешних. И как бы в своих желаниях где-то побороться за правду, не оказаться внутренним врагом, который работает на внешнего врага. Не потому что ему заплатили, а потому что так сложилась ситуация. Поэтому, действуя внутри, помни о внешнем контуре. Случайно вырастил очень острый красный перец. Тетка забрала на рассаду в Париж. Жгучим сожжем изнутри, пишет Zero Cool. Так Зеленский думает, что Украина всегда была, пишет Дэн Добрый. На самом деле Зеленский так не думает. Зеленский знает, что у нас есть унитазы, он знает, что у нас свой асфальт, он знает, что Украина никогда не была, ну, точнее, когда Украина появилась, давайте так скажем, и благодаря чему она появилась, он все прекрасно знает. Другое дело, что ему платят такие деньги за то, чтобы он это забыл, что он забыл. Не забывайте, что есть такие чеки в этом мире, из-за которых люди забывают и родственников своих, и все остальное. Вот вы же видели, как люди, бывает, умрет какой-нибудь родственник, а они за квартиру дерутся, и прям смертным боем. А вот представьте себе Зеленский. Вот некоторые говорят, вот, забыл, мол, там своего предка, по-моему, дедушка у него, значит, в Великой Отечественной войне принимал участие, был офицером. Забыл, мол, своего великого предка, там, как ты мог, плюнул ему в могилу и так далее. Ну да, забыл, да, плюнул. Но за какие деньги, обратите внимание, за какие деньги? Вы же видели, как Елена Зеленская какие вещи покупает себе? Вот. Так, Наберите воздуха. АвтоВАЗ планирует создать убийцу Mercedes-Benz C-класса. Компания разрабатывает новую платформу для создания полноразмерного седана сегмента D. В него входят, значит, это Camry, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A4, Ford Mondeo. АвтоВАЗ намерен соперничать с этими марками и изменить восприятие бренда Lada, пишет Алексей ТТ. Ну и нормально. А почему надо набирать воздуха? Звучит смешно? По типу того, Алексей. А мне кажется, надо ставить амбициозные цели и достигать их. Ну, главное, чтобы достигать, знаете, а то вот это вот убить того, убить всего, а в итоге никто ничего не делает. Да? А что он с собой возьмет? Вот в чем вопрос, пишет Андрей. Вы имеете в виду, с собой возьмет на тот свет? Ну, вот на тот свет -то он ничего с собой не возьмет. Но другое дело, что существует две концепции. Первая концепция подразумевает, что тот свет существует. Вторая концепция подразумевает, что того света нет. Та концепция и адепты этой концепции, которые считают, что того света нет, считают, что надо все успеть на этом свете. И не очень сильно заботятся о том, что они заберут на тот свет, потому что того света для них как бы морально не существует. Ну, и интеллектуально его не существует. Поэтому они здесь и сейчас воруют, убивают и набивают себе карманы и красиво живут. Ну, знаете, что-то типа из «Капитанской дочки», там, 3 года есть сырое мясо, не 300 лет там падаль, ну, вот что-то в таком духе. А все обратили внимание, как разрывает наших братушек от фоторукопожатия Владимира Путина и Гутерриша, пишет Юрий. Ну, их разрывает по любому поводу, только не братушек, а побратимов. Побратимов, Юрий, я так предлагаю. Значит, да. Вот, их разрывает по любому поводу. Их вообще, в принципе, саммит БРИКС разорвал на части, у них бомбануло, они не знают, значит, что по этому поводу говорить. Деньги мертвецу не нужны, пишет Паша. Так, западные деньги Зеленского могут быть заморожены, а если Зеленский будет вести себя неправильно, пишет волосатая статуя. Ну, что-нибудь в биткоины перевел уж, наверное. Что уж вы прям так... Вы так сильно беспокоитесь за Зеленского и о том, что его деньги будут заморожены. Ну, что-то перевел он в биткоины, наверное. Что-то он перевел в какие-то такие вот вещи, которые там, скажем, ну, Западу неудобно будет у него отнимать. Ну, вот об этом можете не беспокоиться. О том, что вор себе наворует и как-то от других спрячет. Ну, что-то да спрячет. Вот эти вот слезы олигархов, которые, значит, остались там на Западе, когда был выбор оставаться там или вернуться в Россию, остались там на Западе, а потом рассказывали, как им плохо живется, какой ужас, и на водителя денег нет. В раю же все, что. Ты смотрел новый концерт Нурлана Сабурова? Я и старый, Наталья, не смотрел, спасибо большое. 100 бриксов, пишет Алексей ТТ. В рубли надо переводить. Да-да, в рубли, и все, и тогда не проблема. А я как понял, Такаев тоже 2 стула выбирает, пишет доброжелатель. Ну, вы имеете в виду внешнюю политику Казахстана, которая как бы не отличается однонаправленностью. Ну, извините, как это говорят сейчас. Сейчас я вам секундочку сформулирую это. Многополярный мир. Он сложный. Он сложный. Мы ведь не строим новый мир одного гегемона. Мы же не хотим заменить одного гегемона на другого. Но, во всяком случае, мы говорим, что не хотим. Вот, поэтому многополярный мир, поэтому сложно, поэтому приходится договариваться. Если уж у вас есть претензии к Такаеву, то, наверное, у вас очень много претензий к Пашиняну. Может быть, даже и побольше, чем к Такаеву. Так что, да, это сложный мир, где нужно договариваться. Вот, например... По Венесуэле наши позиции не совпадают с Бразилией, о чем президент сказал абсолютно прямо вчера. Общая фотка лидеров стран БРИКС впечатлила. И изоляция, пишет Нигматуллин. Ну да. А что, Чубайса уже вернули в Россию, пишет Николай. А что, мы ждем этого? По-моему, знаете, какое дело? Вот с Чубайсом, чем он дальше, тем лучше, нет? Вам не казалось так, Николай? У Зеленского был хороший номер в КВН. Человек-сволочь. Он там сам себя играл, пишет Алексис. Так номер продолжается, Алексис. Темнейший еще извинился перед жителями Казани за неудобство. Это был следующий уровень троллинга. Вдогонку просьбе Дождя жаловаться. И креатива наших людей по этому поводу, пишет Алекс Поляков. Да, забавно, забавно. Есть еще претензии к Лукашенко, пишет Алексей. К Лукашенко претензии? А какие к Александру Григорьевичу Лукашенко претензии? Не, я понимаю, если бы сейчас был 20-й год, у вас были к нему претензии. А сейчас-то какие у вас претензии? Не понимаю. Чубайс моим родителям задолжал Волгу, пишет ВДМ. Ну, наверное, придется как бы смириться с тем, что эти долги никто не вернет, ВДМ. Это как внешний долг американский, такая же история. Да, никто не вернет эти долги. К Пашиняну вообще уже никаких претензий, с ним все ясно давно. Скоро Армения не будет с такой политикой, пишет Костя Змитина. Ну, подождите, не торопитесь, ну что вы начали опять? А еще вчера отметил, как Володин говорил, что Чубайса надо возвращать и спрашивать с него, пишет Нигматуллин. Видел. Вчера на Бриксе Сергею Викторовичу Лаврову женщина наступила на ногу. Не совсем понятно по губам, что он сказал по этому поводу. Кто-нибудь расшифровал, пишет Коля Остенбакин. Да зачем? Что такое, я не понимаю. Мы будем говорить о существенных вещах? Или мы будем говорить о том, что кто-то где-то что-то сказал, наступил кто-то кому-то на ногу? Конечно же о том, кто где кому на ногу наступил. А зачем нам говорить о сути? Какой смысл вообще? Зачем нам говорить о БРИКС? Зачем нам говорить о каком-то новом миропорядке? Правда, ведь Сергею Викторовичу кто-то на ногу наступил, а по губам вот не может наш слушатель прочитать, что сказал Сергей Викторович. Да? Да, все понятно, что он сказал. То же самое, что и любой другой, пишет Фоун. Да, все мы люди. Да, все мы люди. Да. И даже лучшие из нас тоже люди. Не забывайте об этом. Что в этом такого? Ну, вот тоже придрались там. «Россия-24», журналисты, значит, посквернословили, потому что там какое-то подключение сделали, а они были не готовы, со стульев сорвались, со словами «пип», ну, там нельзя сказать в эфире. Вот тоже началось. Ой, ха-ха-ха-ха, да, мы все люди, дорогие друзья. Что вы изображаете? Что за ханжество? Так это слово произносится? Что это такое? Это жизнь, пишет Андрей. Да, что уж говорить, это жизнь. В сериале «Слуга народа» отец героя Зеленского говорит фразу «Не просри страну, сынок», пишет Дмитрий. Да, я просто не смотрел этот сериал, но я так понимаю, что в некотором смысле он, как бы сказать, сериал предсказания. Он сказал, будьте, пожалуйста, аккуратнее, пишет Александр. Вчера на «Спутнике» с утра зачитывали укрфейки про БРИКС, про Казань. Оборжаться, пишет добрый Дэн. Андрей пишет, прикольный. А вы ругаетесь матом, пишет Александр. Нет, я не ругаюсь матом. Я, так сказать, ну ладно, использую его в определенные моменты, но не ругаюсь им. Про центр Москвы спросили, пишет Наталья. Угу. Только когда наступит на ногу, пишет Андрей. Ладно. Все-таки вы видно, что люди вы сконцентрированы на сути вещей. Да? Вас вот так вот всякой желтой темой не отвлечешь от сути происходящего. С другой стороны, давайте послушаем новости, придем в себя, и, может быть, у нас получится все-таки. «8.35 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Монголия отказалась президента нашего арестовывать, покажите мне адекватного правителя, которому в голову взбредет суицидная мысль Владимира Владимировича арестовывать, пишет Игорь Беляев. Да, мне видится так, что надо заканчивать с этим римским статутом и этим международным уголовным судом, который не международный, не уголовный, не суд. Вот, например, этот международный уголовный суд очень быстро сник, когда начал говорить о том, что он будет выдавать ордер на арест Нетаньяху, и позвонили в эту же секунду из Америки. Тут же протух международный уголовный суд. О чем это говорит? Это говорит о том, что международный уголовный суд – это некая структура, работающая в рамках телефонного права, То есть позвонил начальник, сказал, выдали ордер. Позвонил начальник, сказал, не выдали ордер. Это не суд вовсе. Это не независимая структура. Поэтому все те, кто этот статут там себе как-то реализовывал, зря они это делают. От этого надо отказаться. Это просто не нужно никому, и все. Это фактически расписаться в том, что американцы будут через какую-то аффилированную структуру, да, подвластную им, управлять вами и угрожать вам и вашей там, независимости. Зачем это нужно? Поэтому, я думаю, все эти странные движения со стороны Международного уголовного суда должны привести к тому, чтобы просто люди отказались быть под его, так скажем, властью, этого Международного уголовного суда. Он сам себя должен обесценить таким образом. И мне кажется, они прекрасно с этим справляются, и у них все получается. Та же самая история, что и с долларом. Знаете, если будешь долларом воевать, то потихонечку люди начинают думать, а чем бы заменить, ищут альтернативы какие-то. Вот. Если будешь воевать уголовным судом, то люди потихонечку подумают, что, может быть, оно и не надо, раз это некий карательный орган, а не действительно судебная инстанция. Вот и все. Вот. Ну и поведение Украины в этом смысле, конечно, как бы подтверждает все те слова, которые мы говорим об Украине. Это вообще, конечно, дополнительных каких-то характеристик давать нет никакого смысла. Что-то бегают там, говорят, а вот международный, а вы же подписали. Идите. Вы единственные хотите самоубиться. Больше никто этого делать не хочет. Но это ваш выбор. Грузины не хотят. Не хотят тоже. Не хотят. Вот. Монголы не хотят. Вы хотите самоубиться. Ну, пожалуйста, как говорится. Очень жаль, что вы такие вот, ну, тупые, что ли, или как. В перерыве прислал скрины сообщений, которые вчера зачитывали, значит, приколы людей относительно того, что их запросил вот этот иноагент, экстремисты «Дождь», рассказывать, что происходит в Казани. Так я что-то тоже вчера читал по типу того. Смешные сообщения. Так, у судьи, который подписал решение об аресте Владимира Владимировича, через неделю освободили брата, обвиняемого в педофилии, пишет Яна. Да, я даже не слышал, но это многое объясняет. Так, да накажут, да, а МУС это для шелупони среди государств, пишет Макс. Ну, можно, конечно, и так говорить. Гутерреш на миротворец залетел, забавно, что убивать его будут, пишет Мельникова Елизавета. Да, этот миротворец, да, экстремистский вот этот террористический ресурс. Он же не про то, что он, как это сказать, он просто любит очень заносить людей в списки и потом ставить крестики на них, когда они умирают. Сейчас Гутерреш, там, я ему здоровья желаю, но не дай бог с ним что случится там по здоровью, и они там крестик будут ставить и писать, что он ликвидирован. Вообще, конечно, такая очень странная структура, но чисто тоже вот украинская, именно исходя из понятия политического украинства. Вот этот вот сам ресурс, это прям вот, исходя из полного понимания, глубокого смысла фразы «политическое украинство», вот, можно сделать вывод о том, что вот это его квинтэссенция, так скажем. «Как там Нетаньяху? Или это, как всегда, другое?» — пишет Дэн. Так я говорю вам прямо, это прям другое, да. Прям американцы звонили, прям сказали все Международному уголовному суду, тот сказал, а, все, мы передумали. Поэтому я еще раз говорю, эта структура не имеет возможности судить о чем-либо. Она зависима. Это не суд. Нет, не так. Они не руководствуются законом, они руководствуются телефонным правом, то есть приказом. Приказом. Пришел приказ из Вашингтона выдать такой-то ордер, выдали. Пришел приказ из Вашингтона забыть, что захотели по кому-то там ордер какой-то выдать. Забыли. Все. Вот так это работает. Поэтому, конечно же, на некий там объективный взгляд и прочее, ну, нельзя даже и рассчитывать, говоря об этой структуре. Поэтому я считаю, что все страны здравомыслящие, все страны, которые хотят в дальнейшем, да, развивать свою независимость реальную, а не на словах, не вот это вот балабольство, да, как вот от Украины оно несется все время, а реальную независимость, им, конечно, нужно выходить из-под юрисдикции этой псевдоструктуры, потому что она никакого отношения к собственному названию фактически не имеет. Потому что, я еще раз говорю, это не международный, не уголовный и не суд. Но, тем не менее, называется Международный уголовный суд. Выражение «страна дураков» у меня ассоциируется только с Украиной. Никакая другая страна не подходит под это, пишет Игорь. Запад над этим очень много работал, Игорь, вложил очень много денег. Так, друг, первый раз слушает твой эфир, передай привет Олегу в Екатеринбург, пожалуйста. Ни за что, Павел, ни за что. Привет, Олег. Так, они хотят не самоубиться, а убить свое население, пишет Иван Крылатый. Иван Крылатый, дискуссионная тема в каком смысле? С одной стороны, я знаю концепцию под названием «Страна-концлагерь» и всех гонят на убой, а они очень сильно не хотят. С другой стороны, что-то никак не могу увидеть, когда там обернули копья, вилы и топоры местное население против этой узурпировавшей власть шайки, которая там сидит в Киеве. Что-то я этого своими глазами не наблюдаю. Они, конечно, все рассказывают, что они не хотят воевать, но обычно они это уже делают в плену, когда наши им сигареты дадут, воды дадут. Вот, они тут уже и говорят, ах, этот Зеленский, да. Но до этого оголтелось, конечно, высочайшего уровня. Ясное дело, что не все. Ясное дело, что не все. И ясное дело, что есть люди, которые нас ждут. Я все прекрасно понимаю. Но довольно увесистый процент людей на Украине оболванен. Да? Какой? Ну, я не берусь судить, какой. Но много. Много. И вы, наверное, на это обратили внимание. Поэтому, конечно же, если мы говорим об украинских, в кавычках, элитах, потому что это, конечно же, никакие не элиты, потому что элиты есть западные, а украинских никаких элит нет. Ну, значит, про украинских в кавычках или псевдоэлиты, да, вот если мы говорим, их задача заработать. Их задача не погнать на убой. Их задача заработать. Единственный, как бы, момент, он заключается в том, что вариант заработать у них только погнав на убой население. Почему? Потому что задача погнать на убой местное население, это задача, которая ставится хозяином, реальными элитами, американцами. Опять же, хотят ли американцы просто убить украинцев об Россию? Нет, у американцев гораздо более серьезные цели. Вот. Их цель была не в том, чтобы убить Украину об нас, а в том, чтобы убить Россию в этом конфликте. Это их цель. Вот. Другое дело, они столкнулись с тем, что у России оказалось больше ресурсов, чем они предполагали. А у Украины ресурсы начинают заканчиваться стремительно, и это они тоже видят. И, соответственно, и ситуация каким-то образом, надо, ну, что-то решать в этой ситуации им. Каким-то образом обострять, потому что проигрывать они не хотят нам, они каким-то образом так вот должны обострять, вводить какие-то новые переменные, в результате которых они, как они предполагают, смогут таки нас победить и устроить нам здесь ад. Вот. Они над этим работают. Это их задача. И в этом смысле украинское население – это самое главное в этом смысле, да, топливо вот этого процесса. Вот. Как только заканчивается это топливо, встает вопрос, а где еще топливо брать? И тут уже там поляки, прибалты, это уже отдельное дополнительное решение. Но в целом, вот Украина, да, украинцы их используют как некое топливо. Ну, украинцы в том смысле, что граждане Украины. Наивные, пишет Андрей, так все наивные, что... Так все люди наивные, слушайте. Мы же тоже думали, что СНГ это как СССР, ну как мы. Может быть, мое поколение в этот момент вообще ничего не думало, а просто бегало и говорило «Си еще». Вот так вот. Может быть, скорее всего, так и было. А вот наши отцы наверняка думали, ну да, да, СНГ это же как СССР, только без коммунистов. Оказалось, что без коммунистов СССР не бывает. Столько ТЦК будут, скоро ТЦК будут принимать роды, пишет Нигматуллин. Шутка шуткой, а вроде похоже, что туда и идет. У нас тут и так ад без физического уничтожения, пишет Центнер. Центнер, желаю вам успехов в ваших туристических поездках в Африку, в Латинскую Америку, в европейские государства разнообразные, кстати. Вот, для того, чтобы, собрав ваши впечатления во всем мире, вернуться в Москву обратно, скорее всего, из которой вы мне пишете, и до конца своих дней восхвалять Москву и говорить о том, как хорошо и замечательно в нашей стране живется, и как здесь свободно дышит человек. Вот. Все, как говорят некоторые, познается в сравнении. Возможно, это ошибочное, да, суждение, но тем не менее. Это более-менее понятное суждение, да? То есть все познается в сравнении. С чем вы сравниваете, когда говорите, что у нас здесь ад? Если у нас здесь ад, то у всех остальных что? Какой круг этого ада? При распаде СССР Украина обязалась иметь безблоковый статус, пишет Сергей. При распаде СССР Украина вообще получила куски русской земли ни за что ни про что, просто так, вместе с русскими людьми. И обязалась этих русских людей любить, холить и лелеять. А на самом деле устроила этим людям ужасную жизнь. Начав бороться с церковью, языком, ну и так далее, культурой. Батька смешно ответил насчет квадроберов. Сказал, что у них в стране нет квадроциклов, пишет Брест. Да, мы оценили этот тонкий троллинг. Может, для него ад – это наша прекрасная страна, пишет Бахыс? Не знаю, я в любом случае жду каких-то, ну, там, скажем, дополнительных мыслей от Центнера, который сказал, что у нас и так ад. Вот мне интересно, что он имеет в виду. Ад в смысле Вавилон, наверное, рай один, царствие Божие, пишет Алексис. Многие, повзрослев, бегают и говорят «си-си-си-си», пишет Иван Крылатый. Согласен, а некоторые так и не повзрослели в принципе, Иван. Говорят, мужчине трудно повзрослеть, и мужчина всегда остается отчасти ребенком. В силу того, что он не может сделать того, что может сделать естественным образом женщина. Родить, то бишь дать жизнь. Мужчина в этом смысле, ну, как бы сказать, ущербен, если так можно выразиться. С другой стороны, читаешь Священное Писание, и там мужчины рожают мужчин. Там женщина как-то особо не учитывается. Ну, как бы выносила, и спасибо. ООН тоже ныне зависимая от США структура, ее пора либо распустить, либо реформировать так, чтобы она не опиралась полностью на чьи-либо финансовые вложения, ее существование не должно быть обусловлено деньгами, пишет Ольга. Ольга, все-таки в ООН существует, например, Совбез, и в этом Совбезе, Совет Безопасности, мы занимаем очень прочное, исторически обоснованное место, и не только мы. Вот, и это дает нам право говорить о том, что ООН, конечно, испытывает сегодня кризис, но говорить о том, что это абсолютно бесполезная организация, мы не можем, поскольку мы там есть, и у нас там очень крепкое, хорошее место в целом. Поэтому, когда говорят о БРИКС или, например, противопоставляют БРИКС ООН, как сделал один из подчиненных господина Токаева, вот, тут же следует ответ, а нет никакого противоречия между БРИКС и ООН, и Россия этого противоречия не пытается порождать. А Россия за ООН, ООНоцентричный мир, если так можно выразиться. А Рафаэль Ардуханян в своей передаче говорил, что 50% американцев не знают, где Москва находится, зато у нас с утра до ночи про Америку, других проблем нет, пишет Андрей. Андрей, маленькое замечание. Во-первых, вы тоже наверняка не знаете, где находится Вашингтон. Ну, может быть, не наверняка, но так, 50% из нас точно не знают, где находится Вашингтон. Если мы возьмем просто карту, без всяких названий, и скажем, ткни туда, где Вашингтон примерно, у людей возникнут проблемы. При этом американцам не мешает 24 часа в сутки по всем каналам шарашить про Россию. И если раньше внутренние либералы прозападные рассказывали о том, что темы России в США нет, это мы только о них говорим, сегодня, благодаря интернету, у нас есть понимание того, насколько важна тема России в США. Более того, каждый раз, когда в США кто-то упоминает Украину, имейте в виду, они упоминают не Украину, а в конечном счете все равно говорят про Россию. А это значит, что тема России – это вообще тема номер один в данный момент в политической борьбе в Соединенных Штатах Америки. Да, там есть еще миграция. Ну, вот как бы и все. Общался в чат рулетки с жителями 404-й на вопрос «Ждете нас?» Многие говорят, что да, удивился, честно говоря, не ожидал, пишет Виталий. А что удивляться? Русские люди, находящиеся в угнетении, ждут, когда их освободят другие русские люди. Поэтому, Виталий, не удивляйтесь. А в США два Вашингтона вообще-то, пишет волосатая статуя. Тот, который столица, волосатая статуя. А, точно, я тоже не знаю, пишет Абили Факинфлэп. Конечно. Да вы что, просто берешь и говоришь, вот мы обсуждали с вами Техас, граница, там прорывается кто-то. Берете карту без названия, без всего, и вопрос, где находится Техас? Как называется главный город в Техасе? Вот штат, вот как называется главный город в Техасе? Да какая разница, как он там называется, да? А Вашингтон, он в каком округе находится? Как это называется округ? Ну, кто смотрел фильмы в 90-х, все такие, Вашингтон, округ Колумбия. Даллас? Мне говорят, что Даллас? Что Даллас? И два Чикаго, Чикаго Буллс, пишет Андрей. А? ДС, мне говорят. А второй не город, а штат, пишет АК. Можно название каналов ТВ или радио в Америке, где с утра до ночи говорят про Россию, пишет Сергей. Конечно, CNN. CNN. Вот с утра до ночи про Россию говорят. Еще могут иногда сказать вам про Ближний Восток. Иногда про Тайвань скажут. Любой канал, который говорит о геополитике, будет с утра до ночи говорить про Россию, про Китай. Про Россию, про Китай. И про Ближний Восток. Иран, Россия, Китай. Китай, Иран, Россия. Россия, Иран, Китай. Китай, Иран, Россия, Северная Корея. Корея, Россия, Северная... Ну и так далее. Они об этом говорят. Такие каналы. А что вы удивляетесь, я не понимаю. Любую газету возьмите сегодняшнюю, любую американскую, и читайте, и там будет написано обязательно что-нибудь про нас, обязательно, что-нибудь про конфликт на Украине. Возьмите любую речь Камалы Харрис, она обязательно упомянет там нашего президента, обязательно упомянет там Россию, обязательно упомянет там Украину, обязательно упомянет там все, что положено упомянуть, когда мы здесь с вами что-то обсуждаем. Возьмите любую речь Трампа, он вам будет рассказывать, что он когда-то якобы в каком-то разговоре грозился бомбить Москву, и все в таком духе. Любое выступление, в любом штате, в любое время, Камалы Харрис или этого Трампа. Возьмите любую речь Байдена, если это выступление, но он просто не очень тянет, да, в силу того, что, ну, развалился физически. В его возрасте многие выглядят гораздо более бодрыми ребятами, ну, у него так здоровье подвело, генетика, видать, плохая или что. То же самое. Поэтому, когда нам кто-то рассказывает о том, что там, в Америке не говорят об этом, это чепуха. Это значит, что вы просто не смотрите их. Один из любимых жанров... У нас есть редактор один на канале, да, вот конкретно в программе, да, в открытом эфире. Вот, она очень любит, ее любимый жанр – это подборки американских новостей. А там все каналы напропалую про Россию. Вот ты хочешь, ты можешь взять и сделать подборку. И прямо у нас редакторы берут, садятся, делают подборку. Что про нас сказали американцы? И погнали. А там каких только обсуждений нет, куда надо ударить, какие бомбы должны куда полететь, как там нас надо побеждать, работают санкции, не работают санкции, да какая у нас тут страшная автократия, да как мы унитазы украли, да как мы асфальт украли, да все мы украли, да и все в таком духе. Да. Байден высокие ноты больше не берет, пишет Нигматуллин. Интересно, про вас говорят, пишет Вит. Про меня конкретно? Нет, конечно. Я что, суперстар, что ли, чтобы про меня говорить? Вот про Такера Карлсона говорят, который приезжал в Россию. Вот, про... ну, давайте будем говорить откровенно. Вот даже любой ролик ты берешь сейчас, там, искусственный интеллект создает... Ну, не искусственный интеллект, да, там, вот эти сети... создают разные ролики. Такие просто развлекательные, их публикуют в ТикТок, в других соцсетях с политиками. Там, ну, например, показ мод от политиков. Вот, вот такая какая-то история. И вы там увидите всех тех же самых людей, которых вы видите в наших новостях. Там будет обязательно Трамп, там будет, значит, Камала Харрис, там будет Обама, там будет Ким Чен Ын, там обязательно будет Си Цзиньпин, там обязательно будет Владимир Путин. Вот прям 100%. Эти ролики, они, вот, ими сейчас интернет забит. Потому что, да, это вот суперзвезды политические. Вот вы можете к этому как угодно относиться, к тому, что я сейчас говорю, и вам может показаться, что это звучит странно, но это не звучит странно. Вот. Ни один рок-музыкант, ни один рэп-исполнитель никогда и нигде не получает столько информационного времени, да, там, эфирного времени, да, в широком смысле скажем, как звезды от политики. Поэтому, если вы не находите эту информацию, значит, вы ее и не пытались искать. США сделали ставку на пропаганду в интернете и соцсетях, поэтому на Украине так много кастрюль, пишет Михаил. Болтовня из разряда «Вы же знаете?» «Не знаю и знать не хочу, что там у американцев», пишет Андрей. Нет, просто человек мне сказал, что американцы нас не обсуждают. Я ему ответил, что обсуждают. А то, что я сам не хочу знать, что там у американцев, я с вами полностью согласен. Мне вот, например, не нравятся всякие новости из разряда «Какая-то актриса из какого-то сериала, известного в 90-х, сфотографировалась с книгой Навального». Мне, собственно говоря, наплевать прямо на все критерии этой новости. Вот по пунктам плевать на все, абсолютно. Но мне зачем-то эту новость перевели, рассказали, еще и фотографию к ней приложили. Вот такие вот новости мне, например, вообще непонятны. Вот. Когда речь идет о политических новостях, когда заявления делают будущие президенты Америки, я внимательно слушаю, несмотря на то, что большинство их заявлений – это, конечно, шапито. Но вдруг в этом шапито где-то проскользнет что-то важное. Поэтому слушаем. А как не слушать? А как не слушать? Цены на холодильники и кондиционеры в России взлетят из-за новых требований Минприроды. Теперь для 90% устройств с ладагентами нужна дорогая лицензия, что сильно скажется на их стоимости, пишет Алексей. Что, надо взять на всякий случай 3 холодильника про запас, Алексей? История с телевизорами повторяется теперь в холодильном бизнесе? Как раз наоборот, это очень хорошо показывает, как на Западе, в кавычках, нет идеологии, пишет Дэн. Да, я единственное, что удивляюсь, почему до сих пор есть люди в России, которые выходят и на голубом глазу начинают рассказывать, что да, американцам до нас дела нет. Я понимаю, конечно, что какого-нибудь Джону в Техасе, который сидит в своем, я хотел сказать, доме, а на самом деле не доме, а трейлере, то есть там прицепе, вот, живет в нем, вот, и смотрит телевизор. Ему до нас дела нет, он смотрит какое-нибудь развлекательное шоу. Так и у нас многие приходят домой и смотрят какие-нибудь развлекательные шоу. У них там свой развлекатель, у нас тут свой развлекатель какой-то, какие-нибудь. Вот у нас есть наши там Азамат Мусагалиев, например, вот у нас есть, да? А у них, ну, там, не знаю, кто-то еще есть. Какие-то есть там у них шутники, у нас свои шутники. Вот сидят ха-ха-хи-хи. Ну, я понимаю. Я же не настаиваю на том, что все должны разбираться в политике. Я даже не настаиваю на том, что после того, как человек услышал фразу, что если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политика не интересуется вами, да, должен изменить свое отношение к жизни. Не обязательно менять свое отношение к жизни. Потому что как бы ты ни менял свое отношение к жизни, в конечном счете тебе все равно придется столкнуться со смертью. Поэтому, если есть такой вот выбор, есть такое вот желание как бы быть вне политики, да, собственно говоря, пожалуйста, просто потом не удивляйся каким-то определенным решением. Вот у нас были люди, которые до 22 года были вне контекста политического, а в 22 году они сильно удивились. Все, кто был в политическом контексте, не удивились ни разу, а все остальные очень сильно удивились, которые хихи-ха-ха смотрели. И потом эти хихи-ха-ха решили высказаться на тему, не знаю почему. То есть до 22 года не высказывались, а потом решили говорить. Так не надо было говорить, надо было дальше хихи-ха-ха, да и все, и не обращать внимания. Есть дела, которые делают одни люди, есть дела, которые делают другие люди. И если, в принципе, эти вселенные не пересекаются, то и прекрасно. Вы веселите народ, идите веселите народ. Кто-то говорит о войне постоянно, вот он и будет рассуждать о войне, почему нет? А либералы, помню, призывали патриотов не лезть в политику, пишет Михаил. Ну, конечно, они охраняли свою поляну. Вот. Либералы, да, оппозиционеры беглые, западники, призывали не лезть патриотов в политику, и при этом любой ресурс, который здесь был под ними, с утра до вечера просто вот, как бы, я знаю концепцию всех их программ, они выходили и с утра до вечера повторяли фамилию президента Российской Федерации. Просто сидели и Путин, 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 Путин. И дальше там добавляли какие-то свои мысли по типу «нас боится», ну, вы поняли, да? И что-то еще смешное. В принципе, конечно, это самые смешные стендапы были, вот по сути-то, да? Но некоторые-то это за чистую монету принимали, что там вот, действительно, вот понимаете, там вышел какой-нибудь там, человек куда-то на улицу, там каким-то бумажкой потряс, и его вот очень сильно боятся в Кремле в связи с этим. 9.00, потряс, кстати, по-моему. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, октябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов, пробки в Москве и 7 градусов. Алексей, рэпер Гуф задержан в Подмосковье за драку. Новость слышали, пишет Алекс 99-й. Да слышал, слышал, даже видео посмотрел. 45 лет человеку. Ну, 45 лет. Он все, рэпер Гуф, понимаешь. Там дерется с какими-то людьми, что-то еще. Ну, там смешно. Есть видео, где он бьет в ухо, значит, мужичку какому-то. Ну, парню, не знаю. Вот, а потом, значит, заявление его, там, защиты, что да, да он вообще никого не бил. Ну, видео есть, ребята, ну, видео есть, все это, нейросети, что ли. Ну, уже же вы как-то это думаете хотя бы, что камеры-то везде напиханы. Ну, посмотрел, как Гуф бьет, ну, конечно, вот лучше не бить. Чем так бить, лучше не бить, вот честно. Вот зачем? Вот зачем? Ну, ужасно. Это какой-то, ну, катастрофа просто. Первые 40 лет детства мужчины самые сложные, пишет Татьяна. Он питерский вообще-то, пишет Иван. Ну, а он разве не умер, пишет Евгений? Да нет. Раздражает реклама английского языка, лучше бы наших комментаторов поставили, пишет Михаил. Наших поставишь, им платить надо, а зарубежным не надо. Китайских надо поставить, я считаю, комментаторов, и будет круто. А вот, это настолько интересная новость, каждый день кто-то кого-то бьет, пишет Дмитрий. Ну, как бы он же звезда, он же, как он там, рэпер, и поэтому к нему больше внимания. Он общественная, как это, личность, вот что-то такое. Гуф жив, получается, пишет ВДР. Гуф еще в России, а че он должен быть не в России? Причем дрался он где-то там в Нарафаминске, что ли, что-то типа того. То есть, вот, понимаете, как, какую-то баню поехал в Нарафаминске, там что-то человека бил зачем-то, вот, ну, ладно, 45 лет, боже мой, какая катастрофа, вот, у него руки как палки худые, как он там может ударить, пишет Маятник Фуко. Маятник Фуко, рекомендую вам обязательно посмотреть наших юниоров, боксеров, как они выступают. Там тоже руки-палки худые, а ударят, ну, хорошие. Вот, потому что речь идет о поставленном ударе, и перед нами спортсмены, перед нами атлеты. Здесь же речь идет о 45-летнем мужчине, который ездит по каким-то баням странным. Ну ладно, пусть, давайте так, любые бани, они странные, я с вами согласен, тоже не будем здесь мы уж кривить душой, они все странные бани, да, в основном, поэтому, ну, можно было бы хотя бы не драться. Там сказали весь разговор про какие-то 60 тысяч рублей, вот серьезно, там весь вот этот вот замес, простите, за какие-то 60 тысяч рублей, ну, страшно подумать просто, вот, столько позора за 60 тысяч рублей, респект всем, кто с нами делится чудесами, пишет Илья. А глюкозу задержали в аэропорту с наркотиками. Что с ними? Не так. Взрослые же уже, пишет Александр Первый. Ну, они же эти исполнители. Они же люди, так сказать, творческие, хотя это творчество все-таки больше коммерция, да. Вот не могут найти себя. Обратите внимание на биографии многих людей от массового творчества. Ну, биографии тяжелые. Именно потому, что вот так. Видимо, так оно получается, как-то так оно сходится. Вот они и исполняют, они же исполнители, пишет Миша Николаев. В деревне голову оторвут за такие деньги, пишет Андрей. Так в деревне-то, может быть, и оторвут, хотя тоже вряд ли. Вот. А тут как бы речь идет о информационном влиятеле, рэпере Гуфе, который 60 тысяч зажал, что ли. Ну, что тут за разговор вообще? Гарантированно, пишет Андрей. Да ладно, вы тоже мне рассказываете сказки про деревню. Я же сам-то из деревни. Вы мне все рассказываете, как же за 60 тысяч друг другу горло будут в деревне резать. Сейчас. У вас отдаленное какое-то восприятие деревни. Видимо, из либеральных СМИ. Но вы помните, что те люди, которые в либеральных СМИ, так называемых, да, прозападных, пишут вам о деревне, никогда в деревне не были сами вообще. То есть они там не бывали. Это примерно так же, как читать книги об успехе людей, у которых не было никогда успеха. Но, тем не менее, они рассказывают, как его достичь. Я все-таки рекомендовал бы читать книги об успехе от людей, которые успеха достигли хоть какого-то. Вот. Стоит ли читать книгу человека, который дерется за 60 тысяч в Нарофоминске возле бани, вот, если он будет писать что-то об успехе? Если он будет писать что-то о падении, да, наверное, стоит. А вот об успехе, наверное, не надо. «Я там родился», пишет Андрей. Ну так, Андрей, надо почаще бывать там, где родились. Что вы мне рассказываете про 60 тысяч рублей? «Пропиарился же за 60 тысяч», пишет Теус. Ну, тоже пиар такой, прямо, так скажем. Ну, хотя, с другой стороны, гэнгста, владельцу бани в ухо дать. Вот это я понимаю. «Сейчас такой деревни, как 80-е и 90-е, нет», пишет Маятник. Конечно, нет. Деревня сегодня суть город, удаленный от города. А глубина успеха у всех разная, ну и вкус, и цвет, пишет Шилин Артем. Не забывайте, наркомания — это болезнь, и по дурной голове, заразившись ей в молодости, болеют и по сей день, пишет Глеб. Да, кстати, это, наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание. «В деревне люди повоспитаннее городских будут», пишет Мельникова Елизавета. Да нет никакого разделения на деревенских и городских уже давно. Перестаньте, пожалуйста. Вот. И в городе есть люди, которые ведут себя нехорошо, и в деревне есть люди, которые ведут себя нехорошо, и в городе есть хорошие люди, и в деревне есть хорошие люди, и образованные люди и там, и сям есть. Доступ к информации у нас один уже давно с деревни, надо просто об этом знать. Да и к продуктам разнообразным уже один и тот же. Соответственно, мода у всех примерно одна, читаем мы одно и то же, смотрим мы одно и то же, правильно? Поэтому вот этого разделения уже как бы и не существует, которое существует в головах некоторых людей, которые любят свысока посмотреть на деревенских и рассказать нам, что они там за бутылку водки будут друг друга бить, там, рвать в клочья. Это все чепуха, чепуха. А, вот. А когда вы говорите про CNN, часто смотрите этот канал, пишет Сергей. Сергей, достаточно просто видеть подборки новостные этих каналов. Ну, плюс расскажу вам маленький секрет. Телеграммы существуют. Ну, Телеграм, он существует не только у нас. Он существует и в других странах. И, соответственно, там есть интересные такие всякие разные американские каналы, где американцы для американцев что-то пишут, что-то выкладывают, обсуждают, политику обсуждают. Нарезочки любят сделать там. Очень интересно, рекомендую вам. «Вопрос в том, кому какая информация интересна», пишет Сергей. Правильно, Сергей. Поэтому не надо думать, что в деревне живут дураки, да? А в городе все сплошь умные. Нет. Можно быть дураком в деревне и в городе, и умным в деревне и в городе. Это не зависит от того, где ты проживаешь. «Иногда среди москвичей вижу такой колхоз», пишет Наталья. Да, понятное дело, ну, вас это до сих пор всех удивляет, что ли, я не понимаю. Ну, почему вас это удивляет? Ну, вот алкоголик, например, какой-нибудь, да, вот павший человек вот на лавочке лежит, спившийся. Вот он что в деревне лежит, что в городе лежит. Ну, какая разница-то? Никакой разницы. «Ничему пример Кокорина с Мамаевым не учит», пишет Акром. Ну, наверное, вы правы. «Вообще-то деревенские создали города», пишет Глеб. «О чем говорить? Озон и Вайлдберрис уже почти в каждой второй деревне пооткрывали. Все, что угодно и куда угодно можно заказать», пишет Дмитрий. Так я и говорю. Вот. Коммуникация наладилась, разнообразная, и торговая, и информационная, поэтому, пожалуйста, перестаньте говорить о деревне как о чем-то оторванном от вас, и так, будто бы жители деревни – это какие-то отсталые персонажи и, там, из фильма «Поворот не туда». Ну, нет, нет, это не так. Уже очень и очень давно, на самом деле. Вы просто этого не знаете, а вот теперь знаете. Благодаря мне... Ибо я связующее звено между деревней и городом. «Пчелы никогда не доказывают мухам, что мед полезнее», пишет Шилин Артем. Вот. «Это потому, что колхоз массово в МСК заехал», пишет Диади. «А то в Москве до этого все было классно, и слово «гопники» в Москве было неизвестно». Ну, перестаньте, пожалуйста. Москва – это вообще плавильный котел. Сюда все приезжают, откуда только не приезжают. И здесь есть люди, которые в каком-то поколении были высоко, а потом низко пали. Такое тоже бывает. Знаете, дети знаменитых родителей, которые где-нибудь спились или снаркоманились. К сожалению, никто от этого в жизни не застрахован. Всякое бывает. От сумы и тюрьмы не зарекайся, как говорится. Поэтому человеческое падение, оно географически не обусловлено. Более того, в городе, давайте будем говорить откровенно, попробуем поспорить с тезисом о том, что человеческое падение географически не обусловлено. В городе очень много, так скажем, вот эта вот скучкованность сильно влияет на людей с психологической точки зрения. Отсутствие физического труда давит на людей. Проблемы начинаются. Чисто городские, знаете, вот это вот лишняя информация, тревожные состояния, ну и все в таком духе. Так что, может быть, в деревне и поприятнее сейчас. И, может быть, и люди там повеселее, чем в городе, плюс-минус. А посмотрите, как в последнее время модно в фильмах высмеивать деревню, пишет добрый приморец. Да как, кто это делает? Это делают люди, которые не знают, как деревня устроена. Я, знаете как, врачи не любят фильмы про врачей, потому что врачи в фильмах не похожи на настоящих врачей. Те врачи, которые любят фильмы про врачей и начинают копировать поведение врачей из фильмов, выглядят идиотами в наших глазах, когда мы приходим к ним на осмотр. Вот. Понимаете, о чем я? Военные, так скажем, фильмы о военном искусстве не очень нравятся людям, сведущим в военном искусстве, потому что зачастую создаются людьми, которые в военном искусстве ничего не понимают. Я терпеть не могу фильмы про журналистов, потому что это никогда не соответствует действительности абсолютно. То есть вообще сложно где-нибудь найти что-то более-менее совпадающее с реальностью. Ну и так вот оно везде. А фильмы про деревню абсолютно бредовые, потому что они не соответствуют реальности. Ибо создают их люди, которые вообще не в курсе, что там в деревне происходит. Плюс-минус. Заметила, как из Москвы выезжаешь, мужчины на женщин смотреть начинают, даже на меня в 53 года, пишет Светлана. В 53 года, Светлана, все только начинается. О чем вы говорите? Не торопитесь. В деревне концентрация алкашей запредельная. Все успешные уехали в города, пишет Дмитрий. Тоже стереотип, Дмитрий, тоже стереотип. А вот в моей деревне, где живут мои родители, есть, конечно, и алкоголики, есть, конечно, и наркоманы. Но основная часть людей – это люди, которые ходят на работу, выращивают огороды себе в удовольствие в основном. Вот, сады там какие-то, кустики постригают. В общем, занимаются облагораживанием собственных домов, там, приусадебных участков, ну и площадочек перед домами. Все очень красиво и аккуратно. Люди все поняли, люди знают, как можно сделать красиво, и делают это красиво. Если какой-то нужна подсказка, смотрят в интернете и все. Поэтому зря вы так. Концентрация алкоголиков. Другое дело просто, что в деревне ты знаешь обо всех алкоголиках, которые там существуют. И ты даже знаешь дом, в котором они концентрируются. А в любом многоквартирном доме в Москве ты просто не знаешь, сколько алкоголиков находится в этом доме и разных деклассированных элементов. Если только они не живут за твоей стеной. Или под тобой, или над тобой. Тут-то ты сразу становишься самым информированным человеком на Земле. Потому что тебе нужно что-то с этим сделать, а сделать ты с этим ничего не можешь. И начинаешь удивляться, да как же так можно жить в таком прекрасном городе, как Москва, с такими перспективами и возможностями вести столь скорбную жизнь и существование. Ну, что поделать. Что поделать? Кто столкнулся, знает. А сталкиваются многие. Вот сейчас спрошу, а у вас есть сосед-алкаш? И мне напишут люди, уж поверьте. В деревне сразу можно понять, где живет чиновник. Забор из красного кирпича и дорога есть к нему, пишет Шилин Артем. Еще один странный стереотип. Деревенский чиновник сугубо отличается от чиновников в наших фантазиях. Деревенский чиновник не так далеко отстоит от деревенского нечиновника. Зачастую в деревнях чиновник, в общем-то, ничем и, собственно говоря, не отличается. от нечиновника. Когда вы говорите о чиновниках, вы, наверное, имеете в виду людей какого-то очень высокого чина. Правильно? То есть это какие-то люди, имеющие доступ к огромным богатствам. В деревенские же чиновники зачастую вынуждены ходить и у местного бизнеса просить копейки на всякие разные дела по типу там детских площадок. Ну, раньше так точно было. Детских площадок, мероприятий и все такое. Они там ходят только и просят у бизнеса. Стоит какой-нибудь, допустим, ликероводочный завод, и все к нему на поклон. Как к руководителю этого завода. А не дадите ли нам денежек, пожалуйста, мы хотим поставить заборы или еще что-то в таком духе. Поэтому изображать, что деревенские чиновники это какая-то сверхкаста сверхлюдей, можно до тех пор, пока ты не столкнешься опять-таки с реальностью. Было дело, ездил и пообщался с поселковым чиновником в вагоне обычной электрички в Подмосковье, пишет Бахыс. А вы что думали, они где-то живут? Деревенские чиновники проживают в Москве, вы думаете? А ничего, что зарплата у деревенского, вот у главы района, например, какого-нибудь, да, ну, я имею в виду вот район с точки зрения, там, районный центр, это, там, деревня, да, ну, там, село, поселок. Ничего, что у него зарплата, например, в 3 раза ниже, чем, или даже в 4, чем у доставщика в Москве, который даже, может быть, русского языка не знает, приехал, вот, ездит на велосипеде. Ничего? Как вам такое? Не хотите на эту тему побеседовать? Не хотите? А ничего так, что зарплата главврача, например, в центральной районной больнице, например, в 3-4 раза ниже, чем у доставщика в Москве? Ничего, нет, не смущает? Будете мне рассказывать о том, как они там золотом все осыпаны? Ну, зачем вы это делаете? Кому вы эту лапшу хотите повесить на уши, скажите мне, дорогие друзья? Они добивают чаевыми, пишет Дарья. За кирпичными заборами живут приехавшие из города чиновники, пишет Вадим. А что, там еще и зарплату дают, пишет Яник. Это, наверное, очень честный чиновник, пишет Алекс. Дело не в честности, Алекс. Дело в том, что у тебя, если нет денежного потока, из которого ты можешь что-то воровать, его и нет. Вы как себе представляете бюджет поселка? Как бюджет Москвы? Вы думаете, он триллионами исчисляется или как? Ну, как вы себе представляете бюджет поселка? Он какой примерно? Ну, вы возьмите да посмотрите. Поэтому, когда кто-то рассказывает про страшно богатых деревенских чиновников, ну, мне смешно. Я поработал замглавы сельского поселения по соцвопросам. Ни зарплаты нормальной, ни взяток, кроме пирожков и самогона, пишет Строгинский. Ну да, иногда еще свежатинку могут привезти. Там, свежатинку. Или вот так вот. А вот я вам свинью, а вы мне там справку. Да? Ну только выдать эту справку, значит попасть под уголовное преследование. Как вам сесть за подаренную свинью? Хотите? Много желающих? Ну-ка, поднимите руки быстро, горожане. Кто хочет сесть за подаренную свинью? Есть желание? Да что-то как-то нет. Я пойду свининки куплю себе просто в сетевом магазине, который во всех деревнях уже есть сетевой магазин. В сетевом магазине свининки себе куплю, да и ладно. Наверное. Спасибо большое. И шоколадку тоже не приносите, пожалуйста. Спасибо большое. Я на шоколадку сам себе как-нибудь наскребу на свою скромную зарплату, честную. Спасибо большое. О. Понимаете? Если воровать... то воровать надо глобально, мощно, как Зеленский. А все остальное это несерьезно. Ну, тут еще должность зачастую расстрельная. Вот мы председателя СНТ в начале года не могли выбрать, и никто не хотел сам выдвигаться вместо старого, пишет Дмитрий. Конечно, зачем это нужно? И обогатиться не обогатишься, и проблемы чужие решай, да еще приходить будут права качать. Вот. Это называется «подложить свинью», пишет Норм. «Еще пяток лет и потянет в деревню, корни рабоче-крестьянские потянут. У меня так и произошло. Добро пожаловать к нам в Новорижские деревни», — пишет Кот Зет. Новорижские деревни все равно что-то в этом есть. Он буржуа, как мне кажется. «Просто окорок нужно отдать местному участковому», — пишет Сергей. А участковый тоже, да, дурак, сам себе придумывать проблемы, чтобы потом к нему прокурор местный пришел. «Нет-нет, спасибо большое». Нет-нет. До 3000 рублей не считается взяткой. Ну и помним, что надо сдавать все принесенное для дальнейшей реализации через государство, пишет Деко. А до 3000 рублей не считается взяткой. Ну, до 3000 рублей не озолотишься, так сказать. Вот. Помните, что заработать можно, решая проблемы людей с деньгами. А если тебя окружают люди, у которых проблемы, а денег нет, то и заработать не получится. Понимаете, о чем я говорю? Одно дело, если какой-то известный рэпер или футболист набедокурил, и с него можно снять денег. А другое дело, если местный какой-то без денег набедокурил, каких ты денег с него снимешь? Каким образом? А вот и никаким, потому что денег-то нет. Вот оно так вот и получается. Поэтому я не настаиваю на том, что все там чистосердечные живут люди и все кристально чистые. Ну, просто если денег нет, их нет. Ну, просто если их нет, ну, и как бы и нет. Большую часть свиньи прокурору и достанется, пишет XMR. Ага, а на него начнут жаловаться в областную прокуратуру, а то еще куда-нибудь. Не-не-не, спасибо большое, можете сами забить свою свинью и есть ее. Вот, нам такое не надо, как говорится. У нас рядом с городом есть деревня, называется Грязнуха. С чего бы так? Скорее всего, там речка, которая называется Грязнуха, Шулин Артем. Вы, может быть, обратили внимание на то, что многие населенные пункты называются, ну, как бы, по названию реки, возле которого этот населенный пункт построен. Вот, например, вам Москва. И река Москва. Ну, вот такие небольшие примеры. Пусть по 2999 рублей каждый день носит, чтобы небо не привлекли, пишет Вит. Получается, что нога достанется генпрокурору, пишет Иван. У меня отец друга был начальником ЖКХ большого района Псковской области, сам друг главным инженером. Папа красава, даже урны в городе на 6 тысяч населения поставил. Свет в городе в 21.00 сам приходил включать. А друг кран на постройку своего дома за свои деньги нанимал, до сих пор не достроил. Честнейшие люди, пишет Дэн Добрый. Ну... Река Москва, москиты и квакушки, пишет Захаров Сергей. У меня недалеко от дома есть поселок Экофорест, пишет Борис Горбатов. Ну, это современные тенденции, да, все называть как Экофорест. Была у нас уже тема однажды с вами здесь в эфире по этому поводу, что, мол, не Солнечногорск, а Сан-Сити. А точно не речку в честь города Москвы назвали, пишет Строгинский? Да, может и так, Строгинский, может и так. Но в основном обычно города в честь речек называют. Вот. И поэтому вот как-то оно так. Что за тема обсуждается? Коррупционеры от Сахи, пишет Алексей. Нет, говорим на тему того, что некоторые горожане, никогда не бывав в деревне, не знают, что там происходит, и любят плодить мифы о деревне. А я защищаю деревенских и говорю, ребята, ну, хватит уже свысока смотреть на деревню. Ну, хватит. Вот. У них свежий воздух, у них простор, у них электричество такое же, как у нас, кстати. Интернет такой же, как у нас. Ну вот. Зарплаты маленькие. Это я согласен. Ну так это и понятно, почему. Я же еще раз говорю, деньги к деньгам. Вот. Мы здесь много получаем, но и много тратим. А там поменьше тратят и меньше получают. Так это москвичи придумали название для реки, пишет Джекпот. Конечно, взяли и в честь себя назвали реку. Кран для постройки дома нанимал, это прикольно, сразу представил картина, пятиэтажный дом, пишет Рамзес. Сразу видно, Рамзес, что не строили вы дом. Вот и все. Да нет же, текла какая-то речка без названия, по ней плыла лодка, и вдруг поломалась, начала протекать, люди выбегали на берег и построили город Москва, ну а потом и речку также назвали, пишет Микаэль. А я решил на пенсию, в деревню уеду, стопудово, пишет Александр Первый. Петербург уже трижды переименовали, а все никак к Невограду не придет, пишет Сергей. Да, ну, строили уже, так сказать, поздно, и поэтому просто назвали в честь Святого Петра. Зять в поселке получает под сотку. Работать надо, пишет Светлана. Да, кстати, есть сельские жители, которые находят варианты заработка очень даже неплохие. Но понятное дело, что в городе проще найти эти варианты. Перестанешь смотреть свысока, когда приезжаешь к фермеру, а у него 10 комбайнов, а каждый по цене ламбы. Патрики, комбайнеров в тренд, пишет Иван. Да, строил, но у меня два этажа всего, пишет Рамзес. А это значит, строили из каких-то других вещей. Знаете, иногда и два этажа все-таки, когда строят, то вот надо плиту положить между первым и вторым этажом, и никак ты ее не положишь руками там. Придется кран вызывать и этим краном эту плиту класть. А как еще? Ну, либо заливать, тоже, конечно, вариант. Но плита перекрытия, в общем-то, краном обычно кладется. Бывает еще, знаете, когда фундамент, тоже плита. Тоже, а чем ты будешь класть? Краном и кладешь. Зачем плиту? Каркасник, пишет Клойс. Ну, это смотря из чего строишь. Некоторые говорят, каркасник дешево, а некоторые считают, говорят, а получается, что по деньгам одинаково, только одно из бетона, а другое как бы каркасник. Может, лучше бетонное тогда сделать. 9.30, новости. Филологический вопрос от нашего слушателя. Куда-то улетел. А, вот, в Пермском и Уральском краях, может, краях? Сейчас в новостях, пишет Сергей. Сергей. Уточнил этот вопрос, открыл, значит, как у нас склоняется по падежам слово «край», ну и во множественном числе, да, то есть это у нас предложенный падеж, множественное число, краях, краях, значит, края, краев, краям, края, краями, краях, все, вот так, все, в краях, в тех самых краях, да, а в этих краях... Не знаю, есть ли такая песня? Ну вот, но уже звучит хорошо. А в этих краях соловьи не поют. А вот, бетонный в отделке дороже по итогу будет, каркасник дешевле, пишет Владимир. И вот начинается спор о том, из чего строить дома. Ребята, друзья, товарищи, братья, сестры, стройте из того, из чего хочется. Все плохо, и все развалится, и ничего не останется, и все суета-сует. Поэтому сейчас, если вам нравится что-то, то и делайте, что вам нравится, то и стройте, если хочется строить. А если не хочется строить, так и не стройте, и пусть будет так. Да, сваи и каркасник, и точка, пишет Клойс. Клойс. Ну что ж, тогда, Клойс, вам контраргумент. От одного из слушателей. «В жопу каркасник! Только камень!» — пишет Макс. «Прошу прощения за это слово, каркасник, но я просто хотел сохранить эмоцию, так скажем, нашего слушателя. Я вот слушаю радио и формирую на доме из бетона кирпичики», — пишет «Дело техники». «Красиво». Красиво. То есть вы из бетона формируете как бы кирпичную кладку и потом что, красите, что ли, получается? Ну-ка я посмотрю. Ух ты! А я не знал, что это так делается. Очень интересно. Интересно. Это специальная форма, и вы по ней мажете бетон, потом эту форму убираете, такие лекала, да, и у вас остается как бы кирпичик. Интересно, интересное кино. Слушайте, а красиво, а получается дом как кирпичный. Угу. «Каркасник для скупых нищебродов», пишет Кот Зет. «Лучше строить из денег своих, а не ипотечных», пишет Давид. Ну, из своих-то, конечно, наверное, лучше. Но если их нет, то куда деваться? А жить-то надо здесь и сейчас. Да-да, спасибо за сохраненную эмоцию, пишет Макс. Филологический вопрос. На родине Илона Маска соцсеть X называют X, а не X. Это правда? Ну, в общем, да. У них же X, Y, Z. На природе бетон. Фу! Только сруб! Экология должна быть, пишет Лина. Ну, а что такое бетон, Лина? Давайте посмотрим, что такое бетон. Я никогда не смотрел, что такое бетон. Бетон от французского бетон. Да, бетон русский от французского бетон. Строительный материал, получаемый в результате затвердевания, рационально подобранный, внимание, рационально, то есть с умом, и уплотненной смеси вяжущего вещества, цемент или др, заполнителей с водой. Так, значит, цемент надо посмотреть что-то. А что же такое цемент, друзья? Шо, чешо, цемент! Нет, не надо нам вот этих вот выдуманных языков. Что такое цемент? Сейчас мы посмотрим. Цемент, щебень, битый камень, искусственное, неорганическое, гидравлическое, вяжущее вещество. Один из основных строительных материалов. Это битый камень. Это мука из щебня. Так если это мука из щебня с водой, уважаемая наша слушательница, получается, что вполне себе природная история. Камень и камень, просто мы его перемололи в муку и сделали из него бетон. Правильно? Вот можно есть зерновые, как они есть, а можно из них сделать хлеб. Вполне себе экологично. Что же такого неэкологичного в бетоне? А еще для бетона используется армирование, правильно это называется? То есть внутри проходят металлические прутья. А металл, он тоже вполне себе природный. Правильно или нет? Песка в бетоне больше, чем цемента, пишет Сергей. Тем более. То есть это как некое связующее звено, а основное — это песок, вы говорите. Ну и все. Тогда это вообще вполне себе природная, качественная вещь, не нарушающая экологии. Разве не так? Почти пряничный домик выходит, пишет Миша Николаев. Если вы хотите знать о строительстве, можно посмотреть в моем телеграм-канале, пишет Джекпот. И называет телеграм-канал. А я не буду вас рекламировать, хоть ваш телеграм-канал называется «Строитель от блога». Не буду, Джекпот. Заплатите денег сначала. А присадки в бетоне из чего, пишет Александр Селигатор. А черт его знает, а что такое присадки в бетоне? Я не знаю. Я вот прочитал определение бетона, прочитал определение цемента. Так то все вокруг нас природное, и мы сами, пишет Теус.
Все вокруг природное, и мы сами.
Ну так-то да, пластик это ведь тоже нефть, вполне себе природная история, а почему нет? Присадки добавляют еще в пластификатор, пишет Геннадий. Вспомните сказку про трех поросят, у Ниф-Нифа был дом из бетона, пишет Шилин Артем. А по-моему, из камня он у него был. Бабушка сказала, что деньги на дне бетона, пишет Иван. Вспомните сказку про трех поросят, вспомните! Уже три раза написал нам Шилин Артем. Да мы не забывали ее, Артем. Бетон нам дала сама Вселенная, пишет XMR. Цианистый калий тоже природный, пишет Игорь. Ну, значит, природе он и не вредит. Он же природный. Мы сами уже очень химические. Трупы по 15 лет не гниют, так как в теле сплошной консервант. Говорят, кости из Митина, это удобно используется нынешней политической элитой Соединенных Штатов Америки. Просто мы не все знаем о Трампе. Нельзя природным назвать изомеры, искусственно созданные молекулы, пишет Евгений. Но бетон вроде не из искусственно созданных молекул, нет? Наф-наф строил из камня, а не ниф-ниф, пишет Джордж. Вот так вот прокололись. По сути, дом из бетона — это дом из земли, а из бруса — скворечник, пишет Добрый Дэн. Так это ладно, что из бруса вот он вроде как природный, а его же покрывают материалами разными, правильно? Бывает, конечно, дерево сухое настолько, что его никакими материалами не надо там покрывать, но оно вообще очень дорого стоит так делать. Соответственно, обычно речь идет о дереве, которое чем-то, ну, так сказать, красят или клеют. А вот клей, которым клеют клееный брус, а насколько он экологичен? Раз. А краска, которой вы покрываете дом, а насколько она экологична? Два. Унуф-нуфа из бетона, унуф-нуфа, пишет Айвили Факинфлайф. Спасибо большое, спасибо. Вот. Наф-наф все равно прокурору пошел, пишет XMR. Может, не про Трампа, а про Байдена, пишет Андреа. Может быть, а я сказал Трампа? Это был, конечно, прокол. Вот. Ниф-ниф построил каркасник как раз, пишет Евгений. Еще в Древнем Риме строили из цемента, пишет Светлана. Но я думаю, что в Древнем Риме строили и из цемента, и из дерева, что под руку попадется, из того и строили. Поэтому не могу понять вот этих вот всех рассказов о том, что одно какое-то природное, другое какое-то неприродное. Я бы здесь как раз рассуждал о всяком лакокрасочном покрытии. Вот оно-то, наверное, не очень природное, плюс-минус. А так вот, если бетон, да еще и просто бетон, ничем не покрытый, вот, Но говорят, что он сильно впитывает влагу в себя в таком случае. У кого чиновнику... кого чиновнику принесли? Нафнафа или Нуфнуфа, пишет Маятник Фуко. А почему у свиней есть деньги на дом, а у меня нет, пишет Андреа. Вы ошибаетесь. Свиньи жили на земле, так сказать. Они не отрывались. В общем, свиньи не были трансгуманистами. Они, понимаете, не проповедовали научно-технический прогресс в этом смысле. Вот. Они были такими ретроградами, которые строили из подручных материалов совершенно бесплатно. Вы же понимаете, что ни Ниф-Ниф, ни Наф-Наф, ни Нуф-Нуф не оформляли землю нигде. То есть это были те времена, когда Нижегородский Кремль на яичном белке, пишет Евген Вятко. Говорят, что предыдущий храм Христа Спасителя, кстати, тоже был на яичном белке. И я смотрел, помню, фотографии, как долго и упорно взрывали храм Христа Спасителя. Говорят, было очень сложно. Крепкое, крепкое было строение. «Просто с бетоном стены не дышат», пишет Светлана. Вот по поводу того, как дышат стены, у меня вообще есть маленький вопрос. Что это значит, стены дышат? Это значит, что в них есть отверстия? Вот. Да и потом в бетонных зданиях никогда не было ощущения, что ты находишься в каком-то недышащем здании. Вот если в пластиковом пакете, наверное, такое ощущение будет. А в бетоне как-то ощущение холода присутствует. А так, чтобы вот материал не дышит, такого ощущения нет. А когда в бетонных зданиях появляется в углу грибок, пишет Клойс. Ну, наверное, тогда же, когда и в деревянных зданиях, и вообще в любых зданиях, когда нет вентиляции, когда здание не дышит. Но здание без вентиляции получается, что и не дышит, и гниет. Вот и получается, что деревянные дома гниют. Знаете, вот у некоторых бывают полы на лагах в домах. И если нет под этим полом нормальной вентиляции, то эти лаги могут прогнить, и пол начинает скрипеть и проваливаться. Не сталкивались с таким? А вот оно есть. Так приточно-вытяжная вентиляция нужна. Рекуператор, пишет XMR. Вентиляция должна дышать, а не стены, пишет Алексей. Так и я о том. А мне пофиг. Еду париться, играть в бильярд, в каркасную баню, пишет АСК. АСК, главное не встретить там гуфа, конечно. Стены никакие не дышат. Бестолковые, пишет Макс. Шутка не зашла или просто не увидели, пишет Джекпот. Наверное, не увидел. Все рехнулись с этим дыханием. Стены, матки, скоро автомобили задышат, пишет Евгений Фоменко. Некоторые ковер вешают на таких местах в стенах. А что это, папа? Это цементовоз. Там же люди. Цементы, пишет Джекпот. А если в деревянном доме заведется жук-точильщик, и хана вашему деревянному дому, пишет Данила Мастер. Главное, чтобы дом чихать не начал, пишет Вова. Бывают и пострашнее вещи. Ладно. Что, гуф отжигает опять, пишет Клойс. Да. Не, ну я так понял, у них самый творческий в итоге Слим. Ставьте бризер, и будет все норм, приток свежего воздуха. Игорь, все нравится в ваших идеях, кроме этого названия. Бризер, по-русски, дыхатель. Вот согласитесь, когда что-то называется бризер, или бризер еще некоторые говорят, это как-то вот, вы понимаете, да? Как-то это по-западному, как-то это по-ЛГБТшному звучит. А вот дыхатель... Поставил себе дыхатель и не парюсь. Дыхатель. Предлагаю все-таки использовать нашу терминологию. Вот. Кстати, всем звукорежиссерам, звукооператорам, режиссерам, не саундчек, а проверка звука. Хорошо? Договорились, да? Да? Музыкантам всем. Проверка звука, ребята, не саундчек. Вы со своим саундчеком знаете, куда попадете в итоге? Туда и попадете, не в ту дверь войдете вместе с Филом. Саундчек. Проверка звука. Запомнили? Очень просто. говорить столько же по времени. Саундчек, проверка звука, да? Нормально? Все, договорились. Это как-то по-ЛГБТшному, пишет Маятник Фуко. Я и говорю, вот называется бризер какой-то, бризер, саундчек. Вот-то, а ну-ка, как по-нашему рекуператор будет? Сейчас выясним, секунду. Ре — это как бы возвращение, да? А вот куператор от какого слова? Давайте, этимология, рекуператор. Скорее всего, возвращатель будет какой-нибудь. Рекуператор, угу. Так, этимология. Глядим. От латинского рекуператор, получающий обратно, возвращающий. Все, возвращальщик. Рекуперативный теплообменник, рекуператор, от латинского рекуператор. Рекуператор, получающий обратно. Ну да, вот если дословно, получающий обратно. Возвращающий. Возвращальщик. Дыхатель надо поставить себе и возвращальщик. И будет вообще классно. Если есть у вас возвращальщик и дыхатель, то никакой плесени не заведется. Из кизяков стройте самый органический стройматериал, пишет Анна. А вот вы зря так вот смеетесь, вот вы смайлики поставили. В принципе, в сухом климате, да, как это, саманные дома, по-моему, саман это называется. Сейчас я посмотрю. Кирпич-сырец из глины с примесью навоза, соломы и каких-нибудь волокнистых веществ. Вот саманные дома – вещь очень хорошая. Зимой тепло, летом прохладно. В принципе, в хорошем, сухом климате самое оно. В степях вообще легко. Прекрасно будете себя чувствовать. Стоит? Да ничего не стоит. Это тот самый дом из и палок. И даже палки не нужны, представляете? И этого саманного строительства выше крыши. Собственно, украинские хаты, они ведь из и палок. И еще и крыша из соломы. В степях уральских, если так можно выразиться, тоже в саманное строительство вещь была до определенного момента очень даже такая часто встречающаяся. Да, но основное было. Взяли глины, взяли соломки, взяли навозика и себе построили домик, считай уже. Коробочку возвели. Вот. Поэтому зря вы так. Очень, кстати, экологически чистая история получается. Довольно крепкая. Я лично видел дома, которые стояли минимум 50 лет. В хорошем климате. В московском? Не знаю. Смогет, не смогет. Вот не знаю. Сыро тут, сыро. Согласен с вами. Вот здесь, наверное, не получится. А так и тепло, когда надо, и прохладно, когда надо. Вещь просто вообще классная. И экологически чистая абсолютно. Ну, глина, солома и навоз. Ну, куда чище. Серьезно говорю? Без шуток. Навоз, кстати, от грибка помогает, пишет Марина. Правильно, вы говорите. Это не просто так, для запаха, так скажем. Так в степях другого стройматериала нет. Вот и строят из того, что под рукой, пишет Сергей. Так материал прекрасный на самом деле, Сергей. Но другое дело, что вот здесь как бы, сыровато, мне кажется. Что-то я даже, по-моему, смотрел, можно ли такое строительство делать вот в Москве, в Подмосковье. И, по-моему, как раз критика была вот от людей, которые пытались делать по поводу того, что сыро, все-таки сыро. Японцы вон вообще из рисовой бумаги строят свои хибары, а зима у них тоже есть, и со снегом, пишет Глеб. Ну, когда сравниваете зимы, да, надо смотреть параллели, на всякий случай. Вот, а то, знаете, как может получаться, что кажется, что зима-то у них есть, но надо смотреть, где их север и где наш юг. Смотришь на север американский и понимаешь, что это наш юг. Да? Цена коробки, то есть теплого контура, составляет здесь 20% от общей стоимости всего домовладения. Экономия на материале – это жалкие проценты от этих процентов, пишет ГК. Так правильно, потому что основные деньги уходят на что? Коммуникация. Ну так берешь и строишь туалет на улице, вот тебе и коммуникация. Раз, решил вопрос с канализацией. Значит, два, Что там еще у нас должно быть? Отопление. Здесь согласен с вами, тяжело, тяжело. Но саманный дом протопите. Протопите, хорошо, он тепло держит. Так, что еще у нас там важное? А, отделка. А какая отделка? Взяли спокойно что-то, что, чем можно белить. Ну, водоэмульсионка, наверное, сегодня в ходу. Взяли и покрасили изнутри в белый цвет. И вот вам и все. Вот вам и вся отделка. Обои не нужны, уж тем более какие-то гобелены непонятные, ничего не надо, взяли и покрасили. Да, но, конечно, неровные стены. Но так в этом и уют. Вот так вот глиной замазали, все вот так вот глиной замазали, и поверх вот так вот раз белым покрасили. Очень красиво, очень красиво. Ну, потом глина где-то, если потрескалась, подмазали еще глиной, подкрасили беленьким. Все, белые стены. Ровно так, как сейчас делают ремонты. Обратите внимание, сейчас как делают ремонты. Все белое и что-нибудь такое. Деревянный стол, деревянный стул с точки зрения того, что там без краски. Просто вот дерево, как оно есть. Все это сейчас модно, это сейчас нужно. Скандинавский стиль и все в таком духе. Вот вам тот же самый, но только не скандинавский он будет, а там славянский, назовите его. Можно еще землебитный дом построить, дешево, но очень тяжело, пишет Михаил. Новая программа саманного строительства. Всем по тонне навоза бесплатно. Самовывоз, пишет Сергей. Значит, а грунтовка? Ну какая грунтовка в те времена, когда саманные дома строили? Ну какая грунтовка? Зачем грунтовка? О чем вы говорите? Ну, может, она, конечно, какая-то и была. Ну, вот как раз, наверное, берешь яичным белком это все мажешь изнутри, да и все. Нет? Строим землянки, пишет Клойс. А землянка вещь хорошая, если ее правильно построить. Японцы давно не строят из бумаги для туристов. Ага. Ну, построй, как раньше строили, посмотрим, как там с семьей будешь. Нет, будет все проще. Семьи там не будет, пишет 98-й. А кто вам сказал, что обязательно надо с семьей? Может, это такая дача? Приезжаешь на дачу летом, она у тебя саманная, в ней прохладно, отопление вообще никакое не нужно. Все здорово, шашлыки пожарил, уехал. Альтернатива-бетонная конура в городе с ипотекой на полвека, пишет Код Z. 20 лет в саманном доме прожил. Прекрасно, стены и потолок. Известь побелил, и плесени нет, и прочих вредностей, пишет Михаил. Вот видите? А я вам говорю, а вы мне говорите, дорого, экологично, не экологично. Глину взял, солому взял, навоз взял, дом построил. Все, вопрос закрыт. Вот. Ну, пол, конечно, по классике должен быть земляной. Ну, просто земля утрамбовывается, да и все. Ну, хорошо, можно повесить лаги. И на лаге сделать деревянный пол. Вот вам и пол готов уже. Мы так сейчас и живем в ипотечной квартире. Въехали в серый бетон, огрунтовали, оштукатурили. Ничего, нормально, пишет Светлана. Так я же говорю, по одному кругу ходим. Вот. Вы же из Уральска, расскажите про юрты, пишет Николай. Так я вам рассказал про саманные дома, я вам рассказывал о том, как на Урале жили казаки. А юрты, да, это вот кочевников жилье. Ну, это посложнее, это посложнее. Да, я видел, сейчас ставят капитальные юрты, но юрта, ее смысл весь заключается в том, что это передвижное жилище. Вот. И все сопутствующее, все сопутствующие сложности, плюсы и минусы, которые этому, ну, соответствуют. Поэтому как-то вот так. Мы же говорим о капитальном строительстве. Уточняю, дом 1952 года выпуска до сих пор стоит, ничего не делается ему, и еще столько же простоит, пишет Михаил. Я о чем и говорю, Михаил. Дом построенный из палок и глины. Стоит с 52-го года, Михаил рассказывает. И ничего этому дому не делается, ребята. А вам говорят, гарантия на ваш дом 5 лет. Это что такое? Это что такое? С 52-го года стоит, из глины. Подумайте об этом. И в конечном счете вспомните «Звездные войны». Где жил Люк Скайуокер с дядей и тетей? Посмотрите, как выглядит их жилище. И не сносится, пишет Джекпот. Так он же не в центре Москвы стоит, чтобы ему сноситься. Он стоит где-то аккуратно, никому не мешает. И никто его не сносит. Со вторым этажом проблемы не возникают, пишет Смит. Со вторым этажом, Смит, проблемы возникают тогда, когда он есть. А если второго этажа нет, так и проблем никаких с ним не возникает. Уточняю, чтобы понять разницу между понятиями «отделка» и «обделка», нужно запомнить две фразы «отделаться легким испугом» и «обделаться от испуга», пишет Коля Устинбакин. Важная информация на самом деле. Многие сейчас удивятся. Мы-то, конечно, в курсе, Коля, ну ладно. Спасибо всем огромное, дорогие друзья, за эту неделю. Было прекрасно с вами, лучше, чем с вами, ни с кем не бывает. Вот так. Все, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.